«А ты уверен?»
Хордил искривился. На улице он заметил Грюмля. Тот совершал первый дневной обход.
«Ты пахнешь не особо хорошо, Якль. Хотя не тебе судить».
«Да, не мне судить. Но, знаешь, тут полно мужиков, которые не особо хорошо пахнут. Но спят они все же не одни, причем каждую ночь. Лишь бы силы были».
«Разные виды запаха», — настаивал Хордила. «Живой запах, понимаешь ли».
«Смею думать», — выпрямился на стуле Якль. «Мой запах — самое меньшее, что их заботит. Смею думать», — продолжал он. «Дело в том, что меня объявили мертвым. Положили на 3 дня в гроб, а потом я 2 дня пролежал в могиле. Как считаешь, Стеньга, в этом все дело? Я-то не знаю. То есть, не могу знать точно, но, кажется, эти подробности и виноваты в моем ночном одиночестве. По меньшей мере, это стоит обдумать. Как считаешь?»
Хордила пожал плечами.
«Но ты воняешь».
«Как именно?»
«Как труп с кладбища».
«Я всегда так вонял?»
Хордила скривил губы.
«Откуда мне знать? Нет, наверное. Но разве мне судить? Я тебя раньше не знал, верно? Тебя принесло море, верно? А у меня была квота, и ты был лишним».
«Позволил бы провести тебя к закопанному сундуку, и разбогател бы», — сказал Якль. «А меня не вздернули бы лишь потому, что ваш лорд любит танцы в воздухе. Все было бы иначе, Хордила, будь в твоем черепке хоть немного мозгов».
«Точно. Так почему бы не повести меня к треклятому сундуку, а не только о нем болтать? Тебе ведь монета уже не нужна, верно? Да ведь суть в том, что мы тебя повесили на совесть, и ты был мертвым, когда сняли. Мертвецы обычно остаются в земле, это закон».
«Если бы я был мертвым, не сидел бы здесь сейчас, верно? Приходилось тебе процарапывать путь из-под земли? Не будь ваши гробы из самого дешевого плавника, не будь ваша земля так тверда, а вы сами так ленивы, ну, я назад бы не вернулся. Так что, если кто виноват, так вы со своим вшивым поселком».
«Но разве я рыл землю? Короче, никакого закрытого сундука нет. Будь он, ты бы уже был при нем. Ты же спишь под столом. И то потому, что собаки любят об тебя тереться. Запах перебивают. Еще Феловель считает, что ты забавный».
«Смеется над моими мертвыми глазами, да?»
Хордила глянул в главный зал таверны, но Феловель так и сидела за баром. Голова едва видна, глаза закрыты. Женщина бодрствует все ночи. Нечего удивляться, что спит все дни. Недавно бесполезный фактор Шпилгит Пурбл проскользнул мимо, а она и век не подняла. Даже когда тот спустился назад почти сразу, в новой одежде. На лице фактора было подозрительное выражение. Хордила аж обеспокоился, но суетиться не пожелал, ведь пока старуха спит, нетрудно вытащить пробки из пары фляжек в подсобке.
«Везет тебе», —
сказал он наконец,
— «что у старухи страсть к извращениям. Не везет, что у ее девок этой страсти нет».
«Они такое видят в мужских глазах каждую ночь, что, я думаю, мои глаза могли бы им понравиться».
«Похоть не так уж страшна на вид», — сказал Хордила.
«Да неужели? Да от нее девка из одежд выпрыгивает, верно? Прямо как от любви. Любовь срывает все покровы».
«Какие покровы? Ее девочки ничего такого не носят, дурак. Дело в том, Якль, что они видят привычное, и им хорошо, а мертвые глаза — это иное. У них душа дрожит, вот».
«Понимаю, Стеньга. Иногда, но не всегда. Ты такой чувствительный».
Хордила хмыкнул, потом нахмурился. Грюмль уже должен был показаться во второй раз. Селение маленькое, а Грюмль делает обход и делает хорошо, потому как ничего другого не знает.
«Как-то забавно», — сказал он.
«Что?»
«Голем Калыгрызуба Грюмль».
«А с этим что?»
«Не с этим, а с ним. Ну, он показался, как обычно».
«Да, я тоже видел».
«Круг, верно? Только второй раз не появился».
Якль пожал плечами.
«Может, с кем-то разбирается?»
«Грюмль не разбирается», — ответил Хордила, щурясь на мутное стекло и моргая. «Чтобы все успокоились, ему нужно лишь показаться. Ты не станешь спорить с гигантским куском злобного железа. особенно когда он носит двуручную секиру».
«Что мне не нравится, это голова ведром», — сказал Яколь. «С ведром не потолкуешь, верно? Ну, лицом к лицу. Лица-то нет. Но его ведро не железная стенга».
«Да что ты?»
«Скорее олово или сплав».
«Нет, железо», — заявил Хордила. «Ты не работал с Грюмлем, как я».
«Работал с ним? Ты его приветствуешь, когда мимо проходишь? Не похоже, Стенга, что он тебе друг».
«Я палач лорда Яколь. Грюмль и его братья наводят порядок. Все организовано, понятно? Мы работаем на владыку Гадда. Големы как бы правые руки милорда, а я левые».
«Правые руки? Сколько же у него рук?»
«Сосчитай, дурак. 6 правых рук».
«А как насчет его собственной руки?»
«Верно, 7 правых рук».
«И 3 левых?»
«Тоже верно. Похоже, даже мертвецы умеют считать».
«О, считать я умею, друг, но это не значит, что можно сложить. Понятно?»
«Нет», — сверкнул Хордила глазами на свое отражение. «Непонятно».
«Значит, ведро железное. Хм, чудно. Как скажешь. Грюмль пропал, и даже я понимаю, это на редкость странно. Значит, как палач и констебль, кто ты там, по твоим словам, официально? То есть, не будем скрывать, ты каждый день щебечешь что-то новое. Итак, кем бы ты ни был, почему ты еще сидишь здесь, если Грюмль пропал? Там снаружи холодно. Может, он заржавел или застыл? Так что иди отыщи порцию смазки. Вот что должен делать настоящий друг в таких обстоятельствах».
«Чтобы тебе доказать», — сказал Хордилов, вставая и натягивая плащ. «Я сделаю именно так. Пойду туда, в такую ужасную погоду, чтобы проверить друга».
«Смазку положи в деревянное ведро», — посоветовал Яколь. «Ты же не хочешь обидеть друга».
«Сначала зайду к Кельпу-тележнику».
Хордила кивнул и поправил пояс с оружием.
«За смазкой?»
«Да, за смазкой».
«Если вдруг твой друг застыл?»
«Да. И к чему глупые вопросы?»
Яколь поднял грязные ладони, отстраняясь.
«С самого дня, когда я умер, или скорее не умер, а надо бы, я стал одержим точностью. Понимаешь, имею отвращение к смутным неопределенностям, этой серой зоне, понял? Знаешь, когда ты зависаешь между двух идей, важных идей, например, дышать или не дышать, или быть живым или мертвым, или насчет, сколько рук у лорда Клыгрызуба, а именно, как я подсчитал, 7 правых и 3 левых. Это значит, что он редко что из рук выпускает».
«К чему это все, худо ради?»
«Ни к чему, кажется. Кажется, просто потому, что мы друзья. Ты и я, то есть. А ты, дружок, и Грюмлю. Ну, я о том, что такая холодина меня ужасно замедляет. Только что понял. Может, не смазка нужна, как ему. Но если меня увидишь без движения... Кажется, я об этом самом, Стенга. Если увидишь меня такого, не хорони».
«Потому что ты не мертвый? Идиот! Ты не можешь стать мертвее нынешнего, и я тебя не закопаю. Сожгу на костре, это может быть, просто чтобы положить конец глупым разговорам. Прими как предупреждение. Увижу тебя замерзшим снаружи, сочту за растопку, и все».
«Вот так дружба».
«Тут ты прав. Я не друг мертвяку, которого даже не знал».
«Нет, тебе милее сотворенная магией железо с ведром вместо головы».
«Точно. Хотя бы это мы поняли».
Хордила отодвинул стул и встал, пошел к двери. Там помедлил и оглянулся. Яколь пялился в окно.
«Эй, гляди куда-нибудь не туда. Не хочу, чтобы за мной следили мертвые глаза».
«Может, они и мертвые», — ответил Яколь с медленной улыбкой. «Но уродство узнают, едва заметят».
Хордила выпучился на мертвеца.
«Ты мне напоминаешь, — сказал он, — бывшую жену».
Чистильщик Вуф Файенгекс жил в хижине, построенной над грязным пляжем. Он построил ее самолично, используя принесенное морем дерево и обломки множества кораблекрушений, Торговые корабли часто разбивались на здешних рифах, отмеченных лишь на немногих картах зловещей надписью «Могильные воды». Местные же называли их «Привет рассвета». Да, ночные шторма у берегов были жуткими, кровожадными и мстительными, холодными и жестокими, словно брошенная любовница, и он сделал в доме террасу, с которой мог наблюдать ночные тирады бурь, облизывать губы в надежде на нечто новое и чудесное. Оно явится среди расщепленных обломков и слабых, безнадежных криков.